немецкий философ говорил, что политика начинается там, где возникает враг. Или вы хотите, чтобы была новая революция, как в 17-м, которая чуть не уничтожила Россию? Такая формулировка есть. Ужесточение, 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 ужесточение. Чем меньше народ знает, тем легче с ним управляться. Это же давным-давно известно.
Но война-то зачем? Уже все. Все сидят. Никого нет. Половина уехала, половина сидит. На улице никто не пикнет.
Маякните, ребята, просто мне самому интересно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас, дорогие наши зрители и подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с нашими гостями в нашей виртуальной студии для того, чтобы обсудить самые актуальные события дня, недели, года, настоящего, прошлого и будущего. Сегодня мой гость Кирилл Набутов. Кирилл, приветствую тебя. Здравствуй.
Ксюша, здравствуй. Привет. Наконец-то встретились опять.
Да, я очень рада, что мы встретились, хотя ощущение, когда мы находимся вот в Ютьюбе все постоянно, ощущение, что мы друг с другом не расстаемся. Потому что я все время слышу этот волшебный голос и чуть ли не каждый день комментирует главные события у себя на канале. Подписывайтесь, кстати, на канал Кирилла Набутова. Обязательно.
Набутовы,
ну,
называется.
Да, спасибо. Набутовы, да.
Да, спасибо большое.
Конечно же, да. С Набутовым можно говорить про все, от спорта до политики, от истории до литературы и культуры. Не надо, не скромничайте. Это так.
Нельзя про балеты, классическую музыку и балет нельзя.
Ну, кстати, тоже интересно ваше мнение о балете. Вот сняли балет «Нуриев» из репертуара Большого театра. Главный директор театра с облегчением и даже с радостью наконец сказал, слава богу, наконец-то мы его сняли, потому что он попадает под запрет ЛГБТ-пропаганды. То есть бедного Нуриева опять отменили. Как когда-то, понимаешь, его отменили, потом прошло время, прошли годы, его вернули обратно в Золотой фонд российской культуры, а сейчас опять отменили. Вот этот процесс, он, бесконечный.
Мне интересно, на самом деле, если говорить без шуток относительно, ты говорила про Рудольфа Нуриева, мне интересно, что сейчас с экспозицией его памяти в Уфимском театре, где он начинал свою карьеру, потому что там ребята уфимцы в свое время сделали небольшой такой маленький, ну, я назову это маленький музей Нуриева прямо в театре. Прямо в театре, и там его костюмы, и там разные документы про него, и фотографии. Он же оттуда начинал, потом он попал в Питер, и потом он, собственно говоря, бежал или уехал, как угодно называя. И вот мне интересно, что сейчас происходит. Там в Уфе, в общем, это Башкортостан, в общем, это исламское сообщество, мусульманское сообщество. Я когда там был последний раз, это было, по-моему, в 19-м, что ли, году, или в 18-м, 19-м, несмотря на то, что это все-таки господствующая религия для большинства жителей Башкортостана и Уфы, это ислам, там огромная доля татарского населения башкирского, ну, есть, конечно, и русский тоже. Но никого 3-4 года назад абсолютно не смущала такая откровенная пропаганда ЛГБТ, как, значит, мемориальная выставка памяти Нуриева, значит, в театре, в котором начиналась его карьера. Если кто-нибудь из уфимцев слышит нас, маякните, ребята, просто мне самому интересно, как у нас все меняется.
Это не то слово, да, это как бы все настолько даже не меняется, а загоняется, как на картине Васи Ложкина «Вернем все в ЗАГС». Есть такая знаменитая картинка. Вот это вот по той же самой схеме. Ты говорил, мы начали с Нуриева, я тебе скажу еще про другое имя. Это Роман Григорьевич Лептюк, светлая ему память. Твой родной город Петербург еще скандалился вот за последние дни, уж не знаю, куда ниже или выше. Группа каких-то очередных ветеранов потребовала запретить гастроли театра Романа Лептюка в Петербурге, потому что это оскорбляет наши традиционные ценности. Как бы даже не про спектакль речь, а просто про само имя. Они там написали в своей жалобе, что это имя и эта фамилия, они являются символом ЛГБТ и, значит, оскорбляют наши семейные ценности. Вот
Черт,
еще
им никто не подсказал еще, что Роман Григорьевич Виктюк был родом с Западной Украины, а начинал свою карьеру актерскую, если я не путаю, в Киевском Тюмне. То есть это же еще и, ну, естественно, провокация, конечно, это провокация каких-нибудь спецслужб Украины. Ну, послушай, все, ну, мы взрослые, да. Ну, мы с тобой взрослые люди. Ну что, не найдется какое-то количество клоунов или шестерок? Какая разница, там, ветераны, не ветераны? А что это? Вон там какой-то Бородин существует, то ли он мент бывший, то ли кто-то, я не помню, там, якобы боксер, который пишет доносы. Ничто сейчас, не, ну, в любом обществе найдется какой-то процент, доля процента кретинов, которые либо просто идиоты, либо за бабки, либо за то, что нужно ура поддерживать все приказы начальства, впишутся в какую-нибудь руду такого типа. Ну, всегда найдутся там, шестерки, которые будут писать доносы или что-то еще. За бабки,
ну, не всегда им так везет со временем. Не всегда им так попадают в такой исторический период, когда их таланты так востребованы.
Ну, послушай, ну все определяет спрос. Это тоже спрос. Сейчас время спроса на определенный товар. Ну, было время спроса, вот когда ты была девушкой, наверное, хотя ты молодая, конечно, ты не помнишь, пришла мода на сапоги-чулки. Помнишь?
Да.
Был спрос на сапоги-чулки. Из такой жуткой лаковой дряни. Да-да-да, из жуткой лаковой дряни. Почему сапоги-чулки? Потому что отдельно была туфля, а отдельно такой чулок из того же говна, из которого туфля. И когда вставала нога, надетая в этот чулок, одетая, вставлялась в эту туфлю, получался такой вау, облегающий такой глянцевый чулок, переходящий в туфлю. Такой вау, бабы сходили с ума, это где-то за границу видели, и был дикий спрос. Просто, ну, сумасшествие творило. Потом купили линию, поставили в какой-то фабрике, чуть ли не в Камышине. Нет, в Кимишне. Что у нас? Какой-то, не помню. В Кимрах, кажется, на обувной фабрике. И нахерачили на весь Советский Союз этих сапогов чулков. И мгновенно весь спрос насытился и исчез. Был спрос, значит, требовали сапоги-чулки, спрос насытили и исчез. То же самое сейчас, такое время, когда есть спрос на донос. Даже в рифму получается. Спрос на донос. Это как бы еще одна форма взаимодействия сегодня государства с народом. Других-то форм мало. Нет выборов, нет свободной прессы, где можно высказываться. Можно высказываться где? Ну, в комментах писать. Или вот доносы писать тоже, донести начальству то, что я хороший, или я там вот за все хорошее, или я против хохлов проклятых, или против педерастов. Вот смотрите, какой я правильный, я за все лучшее. Есть спрос на это, и люди пишут, исчезнет спрос, куда эти доносчики все
пятятся. Ну, тут, если мы сейчас начнем стоит перечислять, на что сегодня спрос, это на это может уйти вот все эфирное время. На все самое мерзкое, гадкое, все, что есть в человеке, в человечестве и в любом обществе, как ты сам говоришь. На все на это сегодня спрос. Я хотела поговорить с тобой еще, как бы, еще одна ипостась. Есть такое слово модное, да?
Да, Довлатов потерялся на это слово. На ипостаси и на парадигму, по-моему. Два слова было.
Так вот, еще одна ипостась Кирилла Набутова – это, безусловно, очень хорошее знание истории. И очень часто сам Кирилл делает такие исторические экскурсы.
Я журналист. Знание истории профессиональное. Я надомник.
Да. Но тем не менее, я уверена, что ты следишь за этим процессом нью-фальсификации старой истории. И конечно, мы с этого начали, с Нуриева, то, что назад все загоняется. То есть те, кто дефальсифицировал историю во время перестройки и в 90-х годах, сегодня фальсифицируют ее обратно. То есть все, что уже открыли, все эти белые пятна закрасили разными цветами, кто черным, кто красным, кто еще раз белым. А сегодня вновь обратно те же люди, я вот просто в этом уверена, те же самые люди, которые дефальсифицировали, они сегодня фальсифицируют обратно. Как это происходит? Скажи, пожалуйста. Ведь эти люди точно знают, все эти историки профессиональные, где правда, а где вранье. Почему они на это идут? Почему опять возникает тот же миф о том, что в Катыни польских офицеров расстреляли немецкие палачи, когда уже тысячи раз все доказано. Путин сам на колени вставал на этом мемориале. Да?
Да.
Их говорили, да. Все про все знают.
Ну, и Мединский говорил одно, а сейчас тяпкает другое, конечно. Да.
Да. Как это происходит, скажи мне?
Ну, опять же, появился, потому что сегодня спрос. Потому что сегодня спрос его долго формировали и постепенно сформировали. И спрос на то, что в прошлом нас, нет слова, обалгивали, в общем, часто врали про нас плохое, про нас, это значит, про нашу великую страну, про наш великий народ. На всякий случай здесь стирается такой значок неравенства между Россией, русским народом и СССР коммунистическим. Как бы это мы сегодня как бы все должны знать, что это одно и то же, что мы один великий народ, который всегда был прав, там всегда был хороший, всегда был скрепный, всегда был традиционные ценности. Всегда мы такими были. То, что этот народ уничтожал церкви, расстреливал священников там после революции, выламывал драгоценные камни из риз на окладах иконных и вот это все, устраивалось церквей, помойки, туалеты, конюшни, это тот же самый народ. Нет, об этом мы не говорим. Но в целом он такой скрипный. И сейчас народ находится под ударами дикого проклятого, значит, коллективного Запада, который хочет оболгать всю нашу историю. Поэтому мы достаем от... Ну как же, вот дали волю всяким этим демократам, вонючим, либерастам, ельцинистам, вот они тут обвиняют нас в том, что мы уничтожали польских офицеров, польских чиновников, польских полицейских, всех госслужащих. Это все неправда, это все сделали немцы. Но сегодня такое время. Да? Сегодня такой спрос. И те ребята, которые делают карьеру, Путин тоже делает карьеру. Он делает карьеру вождя народа. А Мединский делает карьеру там, главного историка. А доносчики делают свои маленькие карьеры. И они тявкают то, что сегодня в спросе. Вот и все.
Почему в этой... Это очень легко печально. Меняется... Вот. Мы говорим народ. Нехорошо, хорошо, не народ, а то... скажут, что высокомерие, проявляем высокомерие. Люди, граждане, в конце концов, общество российское, которое, я тоже как часть этого общества, мы все вот в перестроечное время, когда нам наконец рассказали, как было на самом деле, предъявив этому доказательства, да, все, что касается истории Совка, все, что касается истории Октябрьского переворота, все, что касается всех войн, все, что касается пакта Молотова-Риббентропа, все, что касается 20 века. И вдруг по щелчку сейчас опять, как будто мы ничего не знали, сейчас мы опять верим вот те же байки, которые мы уже развенчали. Почему так происходит? Почему не задерживаются знания в обществе? Почему так легко его сбить с толку?
Да потому что народ ничего не знает и знать не хочет. Я еще не употребил слово «население». Я вот ненавижу это слово, но сейчас все время чаще. Вот «население». Вот «население». Вот именно «населили», вот мы населились и размножились, и вот тут сидим. Мы ничего не знаем и знать не хотим. Тем, кому интересно, тех, кому интересно, их единицы процентов. Вот они интересовались, они узнали, когда краны открылись, началась перестройка, гласность, началась нормальная работа историков, когда можно было все публиковать. Тем, кому было интересно, узнали. А большинству-то людей насрать на это со страшной силой. Ну нафига? И большинство людей не интересуется этим. Его интересуют простые и понятные вещи. Как однажды было написано, по-моему, у Виктора Конецкого это, Виктора Викторовича Конецкого, значит... Да, в одном из его гениальных рассказов, где было написано, значит, объем мозга, он где-то, значит, его герой прочитал где-то, что если собрать весь человеческий мозг живущих на Земле людей, то он заполнит собой объем, равный Азовскому морю. И вот этот человек, прочтя про это, представил себе Азовское море, заполненное до краев мозгом, и вся эта масса мозга решает вопрос, пойдем ли вечером в кино. Так вот, понимаешь, вот на самом деле, как это не зло звучит по отношению к нам, к животным на двух ногах, но большинство, Азовское море мозгов решает вопрос, пойдем ли вечером в кино, значит, удастся ли уложить в койку вот ту девицу, поедем ли мы на дачу, как мне найти новые кроссовки, потому что, я не знаю, там перестали поставляться Адидасы или, я не знаю, что, как починить мой... там, мою китайскую машинку или корейскую что-то, и как что-нибудь там себе купить. И что будем жрать, и что будем бухать там завтра у жены день рождения. Вот масса мозга в размере Азовского моря решает вопросы вот такие. Насрать, по большому счету, кого расстреляли в Катыни в 40-м году, так же, как кого расстреляли в Харькове, ну, как известно, три города. Смоленск, Харьков и Тверь, Калинин, да? Совершенно наплевать, они ничего про это не знают. Они слышали какие-то маленькие значочки. Сталин там был плохой, стал хороший. Хер с ним, да. Нам сегодня говорят, вот, значит, вот Сталин хороший, или, я не знаю, фашисты проклятые, немцы, суки, иностранцы, Запад, педерасты расстреляли, значит, там, пленных поляков. Мы запомнили это на сегодня. Если нас сегодня кто-то спросит, мы скажем, фашисты расстреляли. Нам насрать, но просто если мы скажем иначе, у нас могут быть проблемы. Они что, нам нужны? Нет, нам на дачу ехать, нам нужно жене на день рождения жрачки купить. Вот и все это Азовское море мозга, оно лишь не интересуется, не запоминает таких вещей. Не надо, ты понимаешь, ты судишь о целом народе по таким, понимаешь, титанам мысли, как мы с тобой.
Постой, подожди. Даже если
это я здесь пошутил,
коллективный мозг нации выглядит так, как ты его описал.
Это Виктор Каменский написал. Каменский, я не могу вспомнить этот рассказ.
Да. Все равно. Но ты же не сумасшедший. Ты знаешь, кто твоя мама, кто твой папа. Ты знаешь, когда они родились. Ты знаешь, чем они занимались. Да? Где они работали. Ты знаешь, кто твоя бабушка, твой дедушка.
Нет, не всегда.
И тебе невозможно сказать, нет, ты путаешь. Вот, это не твоя мама. Твоя мама вот эта. И тебе, как мы найдем, передайте Владимиру Ильичу, мы найдем ему другую вдову. Вот тебе, ну, да. вот это твоя мама теперь. Да?
Ну и что, вот моя мама, и вот моя бабушка. Вот моя бабушка, скажи, вот она такая была бабушка. А что, чем она занималась, эта бабушка или дедушка? Спроси любого взрослого человека. Поставь 100 человек сегодня. Вот 100 россиян, свободно выбранных. И спроси, как звали вашего дедушку, когда он родился, где он родился и чем он занимался. И 100 человек тебе полностью на эти вопросы ответят, ну, я не знаю, хорошо, если четверть, это хорошо. А про дедушку, а если про дедушку взять, вообще забудь. Тем более, что весь 20 век память-то обрезали, как ты знаешь. Ну, большевики раз, там потом первый раз, потом второй раз. Все было нить времен, ткань времен распалась, нить времен разрезана, от людей просто память отрезали. И все, и никто ничего не знает. Да насрать тетрадь. Моя бабушка умерла в 1973 году, мать моего отца, Вера Ивановна. Она пережила, ну, мой отец ее все на полгода пережил. Так вот, она никогда ничего не рассказывала о своих родителях вообще. Я ничего не знал, кем были ее родители, как звали ее маму, мою прабабушку. Я не знал, и никто не знал. Отец умер, и все, концы обрезаны. Хорошо, я вот сейчас там стал заниматься и нашел. Нашел, кто они, откуда они, где они жили, где они умерли, где они похоронены и так далее. Ну, удалось разыскать, потому что сейчас это можно. Интернет всякие, архивы проще. А так никто ничего не знает. И людям наплевать. Как мой дедушка служил вместе со Сталиным в элитном американском, там, я не знаю, подводном спецназе. А вот мне так бабушка рассказывала. С Лениным в футбол играл. Ну, все что угодно, ну, ну, ты смешной человек. Ну.
Это так везде? Это в любом обществе? Или в этом тоже есть особый путь русского, российского народа ничего не помнить?
Это в любом населении таком, я убежден. Поговори с американцами, поговори с обычными американцами, они тоже ни хера не знают. Тем более, что это вообще нация иммигрантов, когда где-то этот откуда-то тот приехал, это тот. Ну, просто есть какая-то узкая прослойка людей, какой-то процент, который этим интересуется, который этим живет. Мы их можем назвать интеллектуалы, интеллигенции, там, я не знаю, образованные люди.
Ну, ок, как угодно. Хорошо.
Но они везде, тоненькие. Да. Тоненькие.
Если это так, то тогда немцы в большинстве своем вообще бы не помнили и не знали, кто такой Гитлер, вообще, что было в 30-е годы прошлого века. Правильно. Но у них же по-другому. Там каждый ребенок знает, что это было.
А ты забываешь о том, с чего это началось, почему у них стало это по-другому? Потому что процесс денацификации, который там был, на территориях Западной Германии, целенаправленно проводился, интенсивно курировался и насаждался американской администрацией. Когда эти все кадры известные, когда и военнопленных, немецких пленных, которым показывали кадры, снятые в концлагерях, там, в Освенциме, в Заксенхаузене, в Дахау и так далее, когда детей туда возили, когда заставляли горожан просто в тех городах, которые были оккупированы западными союзниками, не советскими, а западными, когда их возили просто разбирать трупы, разбирать завалы в крематориях и так далее во всех концлагерях, хотя главные концлагеря были не в Германии. Самые главные по уничтожению еврейского населения были в Польше, в первую очередь. Там. Ну, там, Польша, Чехии, там, не знаю, там, Терезинштадт, не знаю, там, Освенцим, Треблинка, да, Треблинка-2 и всякие страшные названия. Но все равно хватало везде. Когда их возили, и люди сходили с ума, люди в это не верили, они этим не интересовались. Они жили, ну, более-менее такой жизнью немецких, такого же немецкого населения. Была газета «Фолькишер Беобахтер», гитлеровское, было радио, было уже геббельсовское телевидение, которое аккуратно полировало башку только так. И люди, охерели, это не может быть. Но потом вот эта вся денацификация, она бы проскочила, и все бы вернулось, ну, если не все, то многое на круги своя, если бы американская администрация целенаправленно, жесточайшим образом, люстрации, десятки тысяч людей проходили через это, отсеивались. Все равно полно гитлеровских чиновников оказалось на службе в администрации, уже в Новой Западной Германии, как и в Восточной Германии, чуть не больше половины чиновничества рядового. В коммунистической Германии были бывшие гитлеровские чиновники, огромный процент членов партии гитлеровской был. А откуда других там взять было? Ну, других-то нет. Ну, вот сегодня, я всем говорю, ну, вот сегодня можно взять и разогнать ради интереса управу какого-нибудь московского района и поставить нас с тобой. Но мы же с тобой обосремся через 3 дня, мы не знаем, что делать. Ну, потому что мы не владеем, как управлять работой коммунхоза, вывоза мусора, ну, социалкой, чего. Ну, профессиональные люди есть. Откуда взять, если при Гитлере все были гитлеровские чиновники, других-то не было в Германии.
Ну, собственно, но и главное... советская власть с этого начиналась, да, вспомним. Когда спецов из царской России привлекали к работе.
Да, более того, из этих спецов, так сказать, массовым было сословие вертухая, надзирателей царских тюрем, которые как были надзирателями царских тюрем и охраняли, значит, сидевших большевичков, меньшевичков и эсеров, так они потом стали охранять предыдущих, которых заменили большевички. Ну, а при этом, извини меня, золотой рубль, советский, ну, советскую власть, большевистскую, ту самую шоблу ленинскую, вот когда была реформа и ввели золотое обращение рубля советского уже. Считается, что отцом был Григорий Сокольников. Он же Бриллиант. Сокольников псевдоним, значит, выдающийся финансист. Если я не путаю, он был министром финансов, я могу ошибиться, но Сокольников тоже. Что вот это была его идея, стабилизировать таким образом национальную валюту. Но кто был рядом с Сокольниковым? Рядом с Сокольниковым был один из самых выдающихся финансистов царского времени по фамилии Кутлер. Президент, там уж не помню какого, дворянского банка, крестьянского банка, Кутлер. Царский чиновник там просто вот и все. Понимаешь?
Давай вернемся. Это очень интересная тема насчет денацификации, которую проводила американская администрация после 1945 года.
Советская тоже, само собой.
Вот ты сказал, я хочу, чтобы это еще раз сформулировать точно. В чем была главная задача этой программы? Ведь у нее, в конце концов, есть автор. Для чего можно было просто... Германия капитулировала, фашизм уничтожен, и живите как хотите. Да? Вот, строите экономику, возрождаете свою обычную жизнь и продолжаете жить. Для чего понадобилось вот это... Извини за выражение, за слово «перековка», больше подходящее к советскому периоду, но тем не менее. То есть это, по сути, да, это перековка нации. Для чего это понадобилось? Для чего понадобилось убедить нацию, граждан Германии в том, что они или были слепы, либо не отдавали себе отчет, что происходит, либо верили пропаганде, и вообще все было не так. На самом деле все было по-другому. И вообще мы ничего не знали. А для чего это понадобилось? Чтобы что?
Для того, чтобы не было такого рецидива. То есть вам слово там убедить, скорее приказать, она употребляет слово, это было весьма жестко. Я тебе говорю, десятки тысяч людей, этим занимались спецслужбы. Советы тоже занимались примерно тем же самым. Просто тут немножко другая ситуация была, что тут наследием поверженного тирана и тоталитаризма занималась такая же тиранская и тоталитарная власть, но только в других флагах, в других одеждах, я имею в виду сталинский, советский. Но... все равно задача была просто выбить силком из людей, значит, все мысли об этом, и чтобы в течение нескольких лет это просто выкорчевывалось на всех этажах. Выкорчевывалось. Параллельно ты говоришь, что оставить, нате, вот строите новую экономику и так далее. Американцы понимали, что природа Гитлера была в нищете Германии и Веймарской республики после Версальского мира, когда Германия была унижена, оскорблена, лишена армии, растоптана, поставлена на колени, репарации, платить, народ нищал. И это стало прекрасным навозом, в котором отлично взошли семена гитлеризма, который сказал: немцы, поднимемся снова, величие рай.
С колен встанем.
Мы сейчас покажем всем, мы великие. Народ повелся на это дело. Бедный народ, нищета колоссальная. Еще же наслоилась перед приходом Гитлера такая штука, как всемирная депрессия, когда и в Америке голод был, там и везде был. Ну, в Совке всегда был голод. Это. Большевичкам спасибо. Голодомор тоже на эти годы пришелся, кстати, но основной голодомор. Но так или иначе, в Германии тогда просто своими руками союзники по Первой мировой войне, они создали вот этот навоз, из которого великолепно вырос Гитлер, гитлеризм, и такие толпы кричали «Ура!». Толпы кричали «Ура!» человеку, который поднял Германию с колен. Была нищета, голод туда-сюда, значит, а он вот бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И второй раз, чтобы такого не было, америкосы стали возрождать и вкладывать деньги в промышленность для того, чтобы... И в Японии они так же. И в Японии так же. Все эти компании Sony, Panasonic, Matsushita, вот эти все знаменитые монстры японского бизнеса, их корни там. Причем это американцы целенаправленно, чтобы у людей была работа, зарплата, чтобы деньги вращались в экономике, люди могли строить мирную, нормальную жизнь. Идеология откладывалась в сторону, как бы не надо об этом говорить, работать. Мы помогали, заказами помогали. Там, условно говоря, какое-то мастерское из 5 японцев американская армия заказывала производство, я условно говорю сейчас, не знаю там чего, каких-то там наушников для радио слушать. Из этих наушников выросла корпорация Sony. Я примитивно говорю, все не совсем так, но тем не менее. Работайте и смотрите, чтобы экономика развивалась нормально. И постепенно, план Маршалла, который был направлен на поддержание, экономическое поддержание Германии, советы своего плана Маршалла,
иллюстрации.
В Восточной Германии. Иллюстрации были и там, и там. Ну, собственно говоря, Нюрнбергский процесс – это такой старт для массовых иллюстраций. Но это был именно процесс. Это был именно процесс, где там были адвокаты у всех обвиняемых, лучшие адвокаты, какие могли быть наняты. Вот. И понятно, что все было не очень гладко, и все понятно. Не все просто. Но, тем не менее, между прочим, СС, организация, которая была преступной, признана в Нюрнбергском процессе, но служба по призыву в СС.
Вермахт.
По призыву. И в СС даже. По призыву, если. Она освобождала человека от ответственности. Если не было доказано, что он совершал преступление, что там у него кровь на руках и так далее. Ну, пацан призван в армию. Идешь служить туда-то. Ну, что может сделать там человек, которого призвали в армию, вот он живет в своей стране, ему исполнилось 18 лет. Его призвали, он попал в войска СС. Он военный преступник летний. Там была, проводилась градация. Если тебя по призыву, ты не виновен.
Ну, там, да, я знаю, да? Что там речь шла именно о доказательствах военных преступлений. Да. Это уничтожение мирного населения, участие в пытках, в насилии. И таких процессов тоже было немало.
И в геноциде. Геноциде. Да. Геноцид, слово прозвучало впервые во время Нюрнберга. Да. Осознанно. Да.
Так. Но при этом существует огромное количество людей, которые работали при гитлеровском режиме учителями и соглашались с новой доктриной обучения детей. Да. Врачами, кем угодно, но работали на этот режим. И известно, что кроме суда над нацистами как таковыми, была целая серия судебных процессов, в том числе вот фильм «Нюрнбергский процесс», он как раз про один из таких процессов, художественный фильм американский, это про суд над судьями, если я правильно
я
помню.
Да? Да. Сейчас это у нас есть сегодня «Нюрнбергский процесс» с Сергеем Безруковым.
Да,
Или
ой,
как раз
подожди,
после,
тогда,
после
да.
Иисуса Христа, после Иисуса Христа сыграть
Руденко.
Руденко,
Да,
у которого
да.
как раз руки были по плечи в крови, до военной крови сталинского террора. Это хорошая роль для этого.
Но я к чему говорю, Кирилл, я хотела, чтобы ты тоже вот про это сказал. Вот этот процесс люстрации. Невозможно же заменить все население. А все
Нет,
население работало на гитлеровскую Германию.
Да.
Как здесь быть? Как здесь отличить
а никто не знает.
Учителя, который является ну, цепным псом режима, от человека, который вынужден был подчиниться и врать своим ученикам, и зиговать на уроках, петь там свои дочь там убирались, или что они там пели в это время, да, и поклоняться Гитлеру. Как здесь быть?
Я не знаю, как здесь быть, поскольку, говоря о Германии гитлеровской и постгитлеровской, ты говоришь в прошедшем времени, но... То, что я знаю по этому прошедшему времени, тут действительно там, так сказать, старались отчленить мух от котлет. И понятно, что там школьные преподаватели, которые вели дисциплины, естественно, научные, там, биологию, математику, там, химию, все что угодно, они занимались преподаванием своей дисциплины. Дальше там некоторые из них могли попадать и попадали под наказание, хотя бы под увольнение, если они были известны тем, что были активными, допустим, членами uh-huh. гитлеровской партии, там, активистами такими. То есть зачем же ты был первым учеником из этой серии? Вот. А что касается преподавателей таких дисциплин, как история, например, то да, там, конечно, было большее количество наказанных потом. Я могу сказать честно, поскольку я понимаю, как бы подоплек твоего вопроса относительно того, будет ли когда-то что-то происходить подобное в России. Mm-hmm. Я думаю, что подобное, наверное, происходить не будет, подобное, ну, поскольку история никогда не повторяется один к одному. Но могу 100% сказать, что я знаю довольно большое количество педагогов сейчас. Ну, просто так получилось, они мои знакомые, там, и университетские, и школьные, преподающие разные дисциплины. И среди тех, кто преподает точные науки, в общем, ну, если не полный мир и спокойствие, но, ну, во всяком случае, такое отношение к сегодня происходящим событиям, ну, такое, как бы, ну, мы все-таки всего не знаем, и вот по всей этой схеме. Ну, все не так однозначно, и потом у нас сейчас, у меня сейчас очень хороший курс, там, я высшую математику преподаю, замечательные ребята, одни сейчас пойдут в Шанхай, там, по обмену. Раньше собирались в Америку, теперь мы в Шанхай пошли. Ну, все хорошо. Все отлично, тем более, что сейчас большой спрос на технарей, на айтишников. Много айтишников уехало, и вот сейчас мы участвуем как раз. А вот люди, которые преподают литературу, преподают историю в различных видах, ну, так же, как и молодые историки, ученые, ну, им, конечно, как им вести школьные уроки под названием «Разговоры о важном»? Тяжело. Очень тяжело. А что? А как? Стараются как могут. Если обратил внимание, сейчас все эти разговоры о важном подпритихли слегка. Ну, все-таки сентябрь уже давно прошел, когда началась эта муть. И поэтому как-то к ним относятся уже как ну, как политинформация в советской школе.
Да.
Да. И кто-то мне даже сказал, как школьники называют эти разговоры о важном, называют галдеж бесполезным, только вместо галдежа употребляют более грубое слово.
Есть еще одно, о влажном они это еще называют.
О влажном, ну вот про влажный я не слышал, но смысл тот же, понимаешь? То есть всем все понятно, что за херня творится, как бы, но ну, раз нам навязывают такие правила игры, ну пускай, ладно, поиграем, мы-то сами фигу в кармане держим и понимаем, что это все неправда. Но
есть опасность нас... вообще в этом, серьезное, вот скажи мне, и в этом, и во всех вот этих вот диких законах, которые они сейчас принимают, вот в этой попытке опять заново все переписать, опять воспеть великий миф о великой советской державе, сделать опять из преступников героев, а героев объявить преступниками. Когда действительно будем считать, что все понимают? Но...
Все понимают никогда не будут считать. Никогда. Да не надо всем все понимать. С теми, кто сильно много понимает, очень сложно управляться. не знаю, сильно-сильно много образованные, они сильно много вопросов задают и во всем сомневаются. К этому ведет образование. Человек начинает что-то узнавать, спрашивать, интересоваться. А что это было? Тут вот так-то вот. А ну-ка вот, а я книжки прочел, что тут было не так. Да нахер он кому нужен? Ну, сказали, на, копай от забора до обеда вот, канаву. И вот не копай, это самый лучший народ, который копает и вопросы не задает для любого властителя. Поэтому сильно много умных не будет. Я думаю, что еще время на самом деле, потому что вся Совдепия, вся советская власть была только что, совсем недавно. И поэтому это все такой как бы материал горячий. А вот, скажем, спроси кого-нибудь, что вы можете сказать о русско-американской войне, допустим, на Гавайях? Ты знаешь, что на Гавайях?
Я сама это, я не знаю про это.
А скажи просто, знаю. Знаешь ли ты про русско-чукотскую войну?
Русско-чукотская?
Ты смеешься, что ли? Ты помнишь, в нашем детстве были всякие чингачгуки, вот это вот Дикий Запад, американцы, да, вот, с индейцами, да, там да. Колбасились индейцы, Гойко Митич играл чингачгука. Это было, когда Америка двигалась на Запад, захватывая земли автохтонных коренных народов Америки. Правильно? Индейцев, у которых были только луки, они, не знаю, у белых были ружья, значит, вот индейцы за свою жизнь там сражались за свои территории. Так вот, в России было то же самое, только не на запад, а на восток, от Урала и в Чукотке. Несколько десятилетий воевали, и русско-чукотская война очень кровавая. Чукчи сражались со своими луками, у них не было огнестрельного оружия. С дикой силой. Это было в 19 веке, пушкинское время. Кто-нибудь об этом знает? Да ни хера никто об этом не знает. А почему? А не надо рассказывать. А зачем надо рассказывать, что Россия там опять кого-то захватывала? Нехорошо. Мы мирные люди. Но наш Магендовит пришит на запасный пиджак. Помнишь, была песня? Мы русские люди, но наш Магендовит пришит на запасный пиджак. Не Россия никогда ничего. Я встретился в поезде один раз с одним преподавателем геологом из универа питерского. Молодой мужик. Рассказывал об экспедициях, о том, как он с ребятами ходит в жуткий круг в тайгу, добывает какие-то образцы грунта, образцы, значит, разных камней, скал. В общем, увлеченный парень лет 35-40, ну, потрясающе интересно рассказывал. Потом случайно мы перешли на историю. Он мне сразу сказал, глаза такие надул, говорит, Россия единственная страна, которая никогда ни на кого не нападала вообще.
Ну, и никогда не присоединяла очень. Внедрялось в течение нескольких лет массовое
да, сознание. Десятилетия, но он профессор университета, батон ядрен. Как сейчас помню, в поезде сидели в Сапсане, в буфе, разговорились, ё-моё. Он свято, ни хера не знает, но хвят свято в этом уверен. Вот и все. Это народ так будет, мы Россия.
А чем? Тогда... Вот тогда скажи мне, чем ты это объясняешь? Вот вопрос я тебе возвращаю. Если даже люди с образованием, которые не просто там какие-нибудь там валенки сибирские, прости господи, да, а люди, которые... Да? Ну, а как они могут в это верить? Я тоже таких знаю. Боже мой, да что тут далеко, далеко ходить? Он среди публичных людей с хорошим образованием, с хорошим вкусом, с пониманием мироустройства, они тоже повторяют всю эту чушь, которую по телевизору их кормят. Как это может быть? Значит, это работа, это никак не связано с... Вот в чем тогда, давай так спрошу тебя, вот эту сопротивляемость вранью, как себе ее, эту броню из чего выстраивать? Если не знание... Ни правда жизни, ни собственный опыт, в конце концов, ни исторические периоды, свидетелем которого ты лично был, да, все равно они никак не работают, не охраняют тебя. Ты все равно можешь превратиться по одному мгновению, да, в одно касание. Как это происходит?
Ну, по-моему, мы об этом только что говорили, что для того, чтобы там отличать правду от неправды, во-первых, тебе должно быть это интересно, а во-вторых, ты должен это знать.
Профессору интересно, и он много чего знает.
Вот профессор интересно, он профессор технических дисциплин, он профессор геологии, я тут запомнил. И в своей геологии он, видимо, очень хороший, как педагог и как профессионал. Это было видно потому, как он рассказывает. А вот что касается истории, общественно-политических дисциплин, он никакой, точно такой же, как любой другой человек. Там рабочий, дворник, кто угодно, моряк. Это не его профиль. Он живет в плену представлений, которые он хованул когда-то в школе, или которые из каких-то книжек, которые ему интересны. попались, и он, значит, вот так прочитал. Ему это или вбили когда-то в голову, когда в армии, допустим, он служил, или что-то еще. Так большинству, еще раз говорю, большинству же неинтересно. Тем более, что кто там знает, что было в 19 веке. Вот, и поэтому на этих картах мало кто играет. Обрати внимание, там рассказов сегодня про войны с Наполеоном, допустим, немного. Ну, Наполеон как некий символ там вспоминает. Вот, Наполеон напал, и мы там ему дали просраться. Там. Мы это кто? Россия, какая Россия? Императорская Россия? Так нынешняя Россия — это не императорская Россия. Совсем другое государство, просто язык тот же самый. А кроме этого Наполеона, ну что еще нам известно? Что? В какие годы был пленен Шамиль? Спроси кого-нибудь. Mm-hmm. А это вся чеченская вот война, последние две чеченских войны, это все отголоски той Кавказской войны, которую вела Российская империя вместе с Чукотской войной в одно и то же время. Никто же не знает ничего. Ну, где-то там мы что-то слышали, там, да, где-то Лермонтова послали на Кавказ. А кто такой Лермонтов? Ну, он там что-то написал. А что он там делал на Кавказе? Ну, как что? Ну, его послали. Зачем? Ну, вот воевать. А он спецназовцем был, у него там бригада головорезов была. Ну, вот его там, ну да, вроде его убили. А кто убил, а это мы не помним. Вот и все. Поэтому чем меньше народ знает, тем легче с ним управляться. Это же давным-давно известно.
Я, кстати, слушаю тебя, вспоминаю, у меня мой...
Причем, извини, это касается любой страны, Ксюша. Это любой страны касается. Любой.
Ну, это меня, это, тебе скажу честно, меня это как-то не успокаивает, не примиряет с этим тотальным невежеством, потому что оно...
Почему невежество?
Объясняю, это невежество, которое опасное для нации, для мира, в конце концов. Это невежество, которое привело, если мы говорим про это, привело нас к нынешней ситуации, когда из страны демократической с каким-то пониманием будущего, да, мы вновь превратились вот в этот ужас, эту кувалду с шваброй на знамени, абсолютно с пещерным сознанием, нация, во главе которой стоят просто, ну что тут говорить, преступники и убийцы. Как это уже было?
Это твоя оценка. А у массы людей другая точка зрения, что наконец-то мы поднялись с колен, наконец-то мы показали этому проклятому Западу, где все сплошные только геи, ну и понятно там, все остальные слова. Мы показали им, где истинные ценности находятся, кто их защищает против нападок проклятого НАТО на нас, потому что нас ненавидят все, потому что мы единственные, кто защищает истинные ценности, кто против гей-браков и д-д-д-д-д-д. Они на нас нападают, и мы защищаемся. Поэтому сейчас стоит вопрос о существовании России. Вот там на канале «Россия» гонят эту херню такого типа. Но уже все забыли, что на самом деле НАТО, в общем, не нападало на Россию, так уж если честно. Сегодня вот там люди, которые сегодня говорят, что сейчас на нас нападает НАТО, мы защищаемся, год назад говорили, что мы спасаем донецких братьев от там, фашистского режима. А сегодня нам говорят про это НАТО, а мы единственные духовные ценности, потому что мы педерастов не любим. У нас в Государственной Думе, я вам на пальцах четырех рук назову фамилии, которые все знают, которые относятся к гей-сообществу. Но это не важно, мы педерастов не любим. Так это если поменять век на календаре и поменять слова, то там 400 лет назад было все то же самое, только мы были единственно правильны, потому что мы православные, потому что мы единственные, кто правильно славили Господа Христа нашего. А они все там, еретики, вот эти католики, ну, в этот момент протестанты появились, они все латинине, они все те самые геи, педерасты и так далее. Гнилые, бездуховные, хотят нас уничтожить, потому что мы единственные православные. Вот. Абсолютно перенос. Только слова поменяли, а сам этот шаблон перенесли. И пользуются им. И это заходит. Потому что это просто, это понятно. Мы хорошие, враги плохие. Ад – это другие, как известно формулировка. Ад – это другие. Другие там. Вот наша политика. А это, кстати говоря, я уже не помню, кто из немецких философов говорил, что политика начинается там, где возникает враг. Вот, собственно говоря, пожалуйста. Все так и есть. И они там враги, потому что они Педерасты, а мы православные. А раньше был проклятый империализм, а мы первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян. То же самое. Проклятые империалисты хотят нас уничтожить.
Теперь объясни мне, ответь мне, кудесник, на один простой вопрос.
Кто там, любимец богов?
Богов,
мне самому неудобно.
Зачем это все устроили? Вот скажи мне, пожалуйста. Ведь ничего же, ничего не предвещало. Ну, худо-бедно, ну, жила страна. Ну, никто с вилами на власть не покушался и не собирался. Ну, разве что некоторые гражданские активисты во главе с Алексеем Навальным, или еще с Ильей Яшиным, или раньше с Борисом Немцовым, что-то там мутили воду. Но не поддерживали это либеральное меньшинство в народе, в народном сознании, а их не поддерживали, это я прекрасно понимаю. Точно так же, мы, по-моему, с тобой когда-то про это говорили, точно так же, как героями в народном сознании, в народной памяти не стали ни диссиденты, ни те, которые выходили на площадь, ни Андрей Дмитриевич Сахаров, многих других еще можно вспомнить людей, ни Боннер, ни Старовойтова, ни тот же Борис Немцов героями для народа не стали. Так какого хрена, чего вы так испугались-то? Зачем вы все это замутили? Чего вам не хватало? Вот скажи, для чего?
Ну, мне кажется, у тебя вопрос примерно на 48 часов дискуссии. В двух словах эфира остается мало, не ответить. Но насчет того, что ты говоришь, вот Яшин, там Навальный, кто-то еще, никто не претендовал, мне кажется, что это может быть сейчас уже аберрация нашей памяти, потому что, если ты помнишь Болотное, это там невдалеке от тебя в Москве происходило, и вот эти все протесты по поводу неправедных выборов, вот тогда-то как раз это было время Медведевское, и как раз время обратного перехода власти, подготовки к нему. Вот тогда-то как раз, ну, скажем так, кремлевские властители озадачились. Не знаю, там испугались, они наложили штаны или нет, неважно, там Медведев, Путин или нет, потому что это уже была большая масса. И тогда Москва кипела. Вспомни на Сахарова, на проспекте Сахарова эти огромные митинги и так далее. Я еще помню, очень холодно было, я смотрел по телевизору. Вот тогда-то власть испугалась. Это не 8 человек, которые, или 7, которые вышли на площадь в 68-м году и которых завинтили тут же.
Но и не миллион. И не миллион.
Да, но из этих десятков тысяч, которые там были, миллионы выросли бы довольно легко. И там же, в общем, понимаешь, там в Кремле, как в любой власти, полно мерзавцев, воров, безусловно, карьеристов, совершенно циничных ребят, но мало идиотов. И они, в общем, как бы хлеб-то свой тоже стараются отрабатывать. И они, в общем, правильно просекали, что это уже слишком большое число людей. За этим уже видна тенденция. Ее нужно замочить. Ее нужно расколоть по максимуму. Ослабить, разбить на куски. Вспомни это там. Где Витя был Шендерович вместе с Собчачкой и Ксюшей, где, что у них вообще-то координационный совет оппозиции тогда создали. Да. Значит, все в розовых таких очках. Это глядя. Не-не, это были совсем не разовые вещи тогда. Это, в общем, было признаком того, что серьезное.
То есть они почувствовали опасность не в том, что их свергнут, что эти люди возьмут в руки оружие, а в том, что они способны изменить атмосферу общественную в стране.
Ну, во всяком случае.
Может быть, даже это важнее.
Да? Я не знаю, конечно, каких формулировках там. Я знаю, что там были разного рода совещания по поводу того, что делать. Там от ментов и от ГБ требовалось, значит, свои делать заключения, как поступать и так далее. Если ты обратил внимание, после этого началась тенденция к ужесточению всех завинчиваний, количеству ментов, количеству космонавтов на улицах и так далее, к ужесточению, чтобы ни в коем случае не показать народу, населению, толпе, кому угодно, что власть дает слабину. Именно по этому пути в 2020 году, в 2021 году пошел Лукашенко, он получил поддержку из Москвы относительно этого, что там сначала-то наложил штаны по полной программе. Бегал там с автоматом комическим, там без магазина. Сынка там с собой таскал, значит, в бронежилете, но там-то полыхнуло еще больше. Вот. Другое дело, что белорусы мирные люди. Если в тот момент там кто-то сильно побросал бомбы, то там могло бы полыхнуть вообще на совсем. Но главное было подавить вот это, подавить аффекты, которые в толпе возникают. Еще Кант об этом говорит. Революция — это вот когда аффект толпы, когда возникает, и уже начинается вулканический взрыв. Разразбить, не дать возможности этому сделать. Расчленить, поссорить, столкнуть, разделяя властвовать. Все это здесь годится. Потому что там-то признаки были серьезные. Не такие серьезные, как во время перестройки. И вот этот знаменитый митинг был на Манежной площади, когда сколько?
Против
миллион было?
Статьи. Да,
полтора миллиона человек. Мне Белла Куркова незадолго до смерти рассказывала. Она была в первом ряду вместе с Немцовым. Как раз там они шли, когда они стали уводить толпу, уводить всю эту массу по Тверской наверх туда, к Пушкинской площади и так далее, чтобы здесь случайно не началось, ну что гигантские были толпы людей. Это в памяти у тех же спецслужбистов осталось очень хорошо.
То есть это называется, вы что, хотите, чтобы как в 91-м году? Вы этого
хотите? Примерно. Ну да, примерно так. Или вы хотите, чтобы была новая революция, как в 17-м, которая чуть не уничтожила Россию? Такая формулировка есть. В 17-м году чуть не уничтожила Россию, когда вот народ получил. Ну, по большому счету, за 3 дня Россия рухнула тогда. И это все, кто интересуется историей, знают, что специальных признаков разрушения империи российской не было. Была мировая война, от которой все очень устали. Безусловно, да. Женщинам хотелось, чтобы мужики вернулись домой скорее там, в свои крестьянские хозяйства. Она крестьянская была. Но не было никаких признаков. 3 дня, и все взорвалось в жопу. Это те, кто изучает историю, это
было. Да. Хорошо. Допускаем, что так. Значит, да, они и очень быстро они победили. После, когда вот водораздел прошел вот по болотному процессу, когда были первые приговоры за политическую активность и политическое несогласие, да, и все. И потихоньку дошли до края. Но война-то зачем? Уже все. Все сидят, никого нет. Половина уехала, половина сидит. На улице никто не пикнет. Зачем вы затеяли войну? Это-то зачем? Вот мне, подожди, я знаю версию. Вот я хочу, чтобы ты ее прокомментировал. Что он начал войну для того, чтобы удержать собственную власть. Объясни мне, пожалуйста, эту фразу.
Ну, я не знаю, кто автор версии, которая тебе известна, но я, в общем, подобное что-то слышал. Ну, я конечно. Не знаю, что в мозгах у Путина сегодня, я не могу узнать. Но точно знаю, что одиночное заключение очень сильно влияет на мозги человека.
Ты имеешь в виду в этих бункерах, да?
Вообще любое одиночное заключение. Mm-hmm. Когда в царской России после убийства Александра II затеяли тюремную реформу, Александр III был напуган, естественно, что папу взорвали, на папу было 7 покушений на Александра II, последнее удачное. И тогда затеяли тюремную реформу, и тогда, в частности, обратились к американской практике строительства тюрем одиночных. И в частности, ну, ты наверняка знаешь, в Питере существует тюрьма Кресты, сейчас она уже не используется, знаменитые Кресты. Так вот, она изначально планировалась как одиночная тюрьма. То есть там маленькие камеры, которые предполагались под одного, максимум 2 человек. Тогда была такая теория, вот, так сказать, тюремная, что одиночное заключение помогает, во-первых, экономить деньги, потому что короче сроки возможно держать, более гуманно, потому что человек, находящийся в одиночке, быстрее поворачивается сознанием, потому что он все время находится один, он никого не видит, и вольно и невольно он начинает переосмыслять свою жизнь, начинает по-другому работать психика, и когда он в коллективе там на зоне сидит, он, ну, в пионерлагере почти, да, вот. Там и спортом можно заниматься в колонии, и книжки читать, и передачи есть, и свидание с близкими, с женой, там личное свидание и так далее. А в одиночке с этим было похуже. И зато он может короче посидеть, его легче перевоспитать. Это действительно такая концепция была. И отголоски я слышал несколько лет назад в разговоре с одним начальником тюрьмы, большой известной тюрьмы, который мне рассказал, что говорит, ну, если хочешь кого-то, если кто-то себя очень сильно неправильно ведет, отсаживаешь его, чтобы он сидел один. Довольно быстро человек начинает там мозгами поправляться. Здесь важно только не перейти определенную черту, после которой возврата нет.
Алексей держится. Смотри, как они его ломают.
Пытают. Просто. Да. Ну так вот суть в том, что Путин находится в одиночном заключении. Безусловно. Вопрос даже не в бункере, в виртуальном или вынужденном заключении, потому что он находится в особом мире, куда никто вступить не может. Подозреваю, что не он один, потому что когда тот же самый Брежнев, из которого сегодня рисуют такого доброго дедушку, который был такой компанейский, бабник, любил выпить, и такой был дурачок, его ребята по партии назначили, а он оказался похитрее их, ну он вообще такой смысл. Почитай мемуары людей, которые работали в верфах, они есть, и дневники, и мемуары того же Черняева Анатолия, который пишет, что в кабинет к Брежневу мог попасть из политбюро только один человек, это Черняев. И могла попасть секретарша или стенографистка. И все. А все остальное это такое добровольное или недобровольное, но одиночное заключение. Не так просто побеспокоить. А Путин это еще в гипертрофированном виде находится. Он все время один. Ну, за 20-то с лишним лет. Ну, когда тебе 20 лет льют в уши мед концентрированный с утра до вечера. Ну, ты можешь начинать себя оценивать иначе, чем было в 90-м году? Ну, конечно, психика человека – это такая очень тонкая штука, легко ломать. Ты, конечно, можешь. Поэтому что там сегодня в голове у Путина, я думаю, что не знает никто, может быть, за исключением, я не знаю, женщины, с которой он живет, я не знаю, кто это, но неважно, там, близких детей старше, кто угодно. И все. Может, кто-то один, там, двое друзей. Неизвестно. Поэтому что он там думал, но выглядит логично, что предположить, что до этого все сходило с рук. В 2008 году это овеяно, или как это называется, освящено именем великого Дмитрия Медведева, значит, нападение на Грузию.
Грузию, да.
2008 год, 8 августа.
Ну, это, кстати, тоже, даже в скобочках заметим, что это тоже была хитрая стратегия того же Путина, чтобы у Медведева на руках уже была кровь. Потому что до этого он не был нигде замаран в этом смысле. Да? Либерала. Ну как? Ну, наверное. Иначе какой смысл? Чтобы на нем тоже была эта война. Это как потом этот совбез, вот этот классический случай. То же самое он проделал с Медведевым.
Про это неизвестно.
Ну, наверное.
То, что так или иначе Медведев формально был верховным главнокомандующим при Путине, когда говорили, что Путин работает президентом, там все гоготали, но так или иначе это было правление Медведева. И это все сошло с рук. И там, чтобы там Саркози не сучил ножками и прочие там какие-то жиденькие, слабохарактерные европейские лидеры ставили за милую душу. Спокойно взяли 20% территории Грузии, заняли еще, продемонстрировали благородство, не пойдя на Тбилиси, который был, в общем, не очень защищен, честно говоря, да, кем там защищаться. Это прошло. Следующим этапом, как мы знаем, был Крым. И вдруг оказалось, что народ в массе своей дико Путина поддержал и похвалил за это. Плюс ко всему еще это Крым, это было сразу после Олимпийских игр, которые тоже разгонялись со страшной силой, как огромный успех России. То уж потом начались скандалы с допингами, все эти дела, потом. А тогда-то это ура-ура, пятое, десятое, все, мы молодцы. Путин построил себе памятник в виде Олимпийских игр. К сожалению, этот памятник оказался обосран голубями сейчас и ястребами всякими иностранными, которые сидят сверху и какают результаты, пересматривают, медали отнимают российские спортсмены. И сразу после этого был Крым, который всем страшно понравился. И рейтинг Путина вскочил дико. И тут прошли годы.
Так потом еще и чемпионат мира был по футболу, прекрасно. Да, все забыли.
Мир был по футболу,
Даже те, кто был против войны, против аннексии Крыма, даже они веселились все на Никольской и кричали: «Боже мой, какое счастье, как прекрасно! Мы такие, мы открытые миру, мы можем быть такие добрые, дружелюбные, к нам все в гости, все флаги в гости».
Ну, конечно, а как же? Ну естественно, ради этого задумывалось. Ради этого же и бабло тратили, дикое бабло. Я имею в виду не только на строительство стадионов, потому что тратилось и другое бабло, которая существовала там. Это всегда так происходит в виде наличных чемоданчиков. Без этого просто не бывает в больших спортивных объектах. А что, Катар свой чемпионат мира на халяву, что ли, получил? Не смешите мою прабабушку. Но суть не в этом. С чемпионатом мира по футболу только одна затычка была. По спортивной-то части, хвастаться-то нечем. Заняли место наша великая сборная с 5-го по 8-е, ближе к 8-му. Но это было такое счастье, что вот еще Акинфеев ногой отбил пенальти, что им даже дали заслуженных мастеров спорта звания, чем обосрали всех других спортсменов страны, которые умирают и получают заслуженного мастера за победу на Олимпийских играх или на чемпионате мира. Вот, когда ты выиграешь чемпионат мира, тебе дают заслуженный мастер спорта Ларина. А тут ты заняла 8-е место или 6-е. Ну, тебе могу сказать
за
спасибо.
За участие, за отвагу.
Вот тебе плюшка, девочка, да. А им всем этим раздолбаем, миллионерам, по заслуженному мастеру навесили. Ни за что. Но футбол все-таки, ну, хорошо. Футбол это плюшка, которая радует народ. Русские никогда в футбол хорошо не играли. Были редкие победы очень советской команды. Советской. Сильнейшими футбольными клубами, я прошу прощения, что отвлекся, сильнейшими футбольными клубами Советского Союза была сборная Украины, которая называлась «Динамо Киев», и сборная Грузии под названием «Динамо Тбилиси». Вот они в европейском футболе были известные команды. Они другие клубы из корневой России, так уж есть на то пошло. Ну, бог с ним, футбол отдельно. Но я думаю, что мысль была такая, что Путин видел свое историческое предназначение в собирании, так называемом собирании русских земель, да, понимая, что жизнь конечная у всех, и у него тоже, и что, вот, значит, необходимо в родную гавань обратно. Ну, с Лукой-то все понятно, куда он тут денется, клоун этот колхозный, картофельный пюрер. А вот с Украины, значит, мы тут, это, вот сейчас, тем более, что сегодня-то уже никто не скрывает, что он просто был введен в заблуждение, или что все пресс-службы полностью обкакались, вольно или невольно, относительно того, что информация, которая у них была, состояние украинских вооруженных сил, да, настроение людей, эффективности теробороны и всего остального. Да, ну, мы сейчас раздаем три.
И то, что элиты все обосрутся и улетят куда-нибудь в Америку. Да, ничего не произошло.
И тут вольно-невольно, тут вольно же невольно параллели возникают и с историческими фактами из прошлого. И как только это все началось, мы с ребятами... Не хочу хвастаться, суть не в этом. Мы просто вспомнили про наш фильм, который мы снимали в 2002 году под названием «Тайны финской войны». Был, в общем, последний. Он выложен у нас, кстати говоря, на канале, и вот за этот год он собрал там 1 000 000 или 1 200 000 просмотров. Но я не ради этого говорю, а просто мы вспомнили и тут же выложили его. И народ дико стал смотреть, потому что параллели между зимней войной с Финляндией 1939 года и наступлением российских войск в Украину в феврале 1922 года, ну, даже не параллели, это одно и то же. И методы, которыми сражались финны, малочисленные, просто их очень мало было. И как они останавливали наступление советских колонн, и как сейчас действовали там, ВСУ и территориальная оборона, останавливая наступление российских колонн, растянувшихся на десятки километров. Это просто один в один. Даже не параллели, просто одно и то же.
Ну вот видите, сколько у нас исторических аналогий и сколько за спиной пережитого похожего опыта наших предков. Это очень важно это понимать. И спасибо, что ты вспомнил про эту картину, которая у тебя на канале есть. Обязательно посмотрите, дорогие друзья. Я, наверное, последнее, что я спрошу, уж коли ты заговорил про видео, которое у тебя
Говори
есть, крайне. Твой архив.
Да, хорошо. Не говори последнее. Последнее в цирке, знаешь, цирковые артисты не говорят последнее.
Ну, мы же не в цирке, слава богу. Хотя, черт его знает, может быть, уже похож.
Зверинцы.
Кирилл, я хотела тебя спросить про другое видео. Это последний вопрос, который я тебе задам. Никак не связан с предыдущим разговором. Это видеоинтервью, фрагмент интервью с Борисом Немцовым. Что это такое за материал? И можно ли его целиком где-то посмотреть?
Я тебе расскажу. Это интервью делал мой коллега, и мой коллега когда-то, он был, можно сказать, моим учеником, главный редактор телекомпании нашей «Адамово яблоко» Алексей Васильев. Он делал его в 2006 году. Ну, Леша уже давно там работает самостоятельно, но материал остался. Я просто про него вспомнил совершенно случайно. Мы в 2006 году к столетию Государственной Думы первой, которая в 1906 году была. Мы делали специальный такой документальный фильм-программу под названием «Один день Государственной Думы», кажется так. Он был посвящен, мы разбирали на документах и хронике, что происходило в этот день, как происходило рождение российского парламентаризма в 1906 году. В 2006 еще было возможно об этом рассказывать. Вот. И под это дело мы в том числе снимали какие-то интервью нынешних политиков. Я вспомнил, что мы снимали в том числе интервью с Борисом. Леша делал это интервью в Москве. Немцов такой загорелый, красивый, потому что он приехал с каких-то, значит, серфинга, виндсерфинга, значит, рассказывал. Это довольно большой разговор, но он там обо всем. Он и об Олимпийских играх, которые прошли перед этим, потому что они как раз там Немцов смотрел, а Алексей Васильев ездил, он комментировал там фигурное катание. И еще про что-то, в общем, про серфинг, про то, про все. И часть была о политике, о Думе. И вот мы этот кусок просто взяли небольшой. Там всего, он говорит, может быть, минут 10 или 12 именно политическую такую историю. Ну, часть мы поместили. Ну, в принципе, ничто не мешает просто, наверное, это как-то под каким-то соусом просто выложить целиком весь этот кусочек. Просто посмотреть на молодого, красивого парня.
Выложи, да. Это очень хочется. Потому что, казалось бы, уже много чего видели и смотрели, и разные архивные записи, и фильмы были прекрасные, и «При жизни Борина». Вот я очень люблю фильм Паши Шеремета, посвященный юбилею Бориса, по-моему, к 50-летию он был сделан. Замечательный. Поэтому, конечно же, вот такие вот эксклюзивные вещи, которых никто не видел, они просто необходимы для того, чтобы этого человека...
Ну, Харе, мы как-нибудь, ну, как-то придумаем, как это, к чему-то какому-то...
Мы должны заканчивать нашу импровизацию. Спасибо большое тебе, дорогой Кирилл Набутов. Повторяю, зачет по пяточкам, поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии, и не забывайте подписаться на канал Кирилла Набутова, который называется «Набутовы», и смотрите, спасибо, пожалуйста, спасибо. Кирилла, потому что он не пропускает ни одного значительного события, и всегда послушать мнение Кирилла Набутова всегда интересно, потому что...
Ну ладно, я уже...
Потому что, помимо того, что у него есть опыт, знания и понимание, у него еще есть потрясающее чувство юмора, иронии и самоиронии, которое, собственно, может быть, и есть главная
еще материться не дает.
Надежда. Материться пожалуйста, не да. Приходи ко мне на канал, я тебе разрешу. Приходи.
Хорошо. Я вас обнимаю.
Спасибо.
Ребята,
спасибо,
ни пуха, ни пера. Пока, спасибо. Пока.